Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
В нашей программе Евангелие от Матфея, главы 23 и 24, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу игумен Иосаф Сорокин чтением избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. Завершит программу Владимир Заманский чтением избранных отрывков из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Матфея, главы 23 и 24. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель», «учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы братья. И отцом семи не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато приимете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных тебе, Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне. Глава 24. «И, выйдя Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да нисходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не прейдет род сей, как все сие будет. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
Thank you.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
О покаянии и исповедании грехов. Кающемуся, чтобы получить прощение, должно приносить истинное покаяние. А какое истинное покаяние? Послушай о покаянии Петра после отречения. «И, выйдя вон, плакал горько». Потому и был прощен ему этот грех, что он раскаялся, как должно. Раскаялся и блаженный Давид. «Каждую ночь, — говорит, — омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою». Давно отпущенный грех он оплакивал после стольких лет и после стольких поколений, как бы совершенный недавно. Кающемуся должно не гневаться или раздражаться, но сокрушаться как осужденному, как не имеющему дерзновения, как облеченному, как ожидающему спасения от одной милости, как показавшему себя непризнательным к благодетелю, неблагодарным, бесчестным и достойным бесчисленных мучений. Если он станет помышлять об этом, то не будет гневаться и раздражаться, но воздыхать, скорбеть, плакать и рыдать день и ночь. Кающемуся не должно никогда предавать забвению грехи свои, но молить Бога, чтобы он не вспоминал о них, а самому никогда о них не забывать. Если мы будем о них помнить, то Бог забудет их. Будем же осуждать и наказывать сами себя. Таким образом мы умилостивим судью. Грех исповеданный становится меньше, а неисповеданный — больше. Если ко греху присоединяются бесстыдство и неблагодарность, то он никогда не остановится, ибо как такой человек может остерегаться, чтобы не впасть в те же грехи, которые прежде он совершил по неведению? Итак, увещаю вас, не будем отпираться, не будем бесстыдствовать, дабы нам против воли не подвергнуться наказанию. Каин услышал от Бога: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Видишь, как это сделало грех тягчайшим. Не так поступил отец его, а как? Услышав: «Адам, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Великое благо — сознавать свои грехи и постоянно помнить о них. Ничто так не исцеляет от греховных навыков, как постоянная память о грехах. Ничто так не делает человека медлительным к совершению зла. Знаю, что совесть уклоняется и не любит мучиться воспоминанием о грехах. Но ты делай душе принуждение и налагай на нее узду. Она свирепствует, как необузданный конь, и не хочет убедиться, что она согрешила. Но все это сатанинское. А мы будем убеждать ее, что она согрешила, дабы она покаялась, и, покаявшись, избавилась от наказаний. Как, скажи мне, ты хочешь получить прощение в грехах, не исповедав их? Согрешивший, конечно, достоин милости и сострадания, но ты, еще не убедившийся, что согрешил, как хочешь быть помилованным, будучи столь бесстыдным в согрешениях? убедим же себя, что мы согрешили. Не языком только будем говорить это, но и умом. Не только будем называть себя грешниками, но и представлять грехи свои, исчисляя каждый порознь. Я не говорю тебе, выставляй себя на вид пред всеми, обличай себя при других. Но советую следовать пророку, который говорит: «Предай Господу путь твой». Исповедуй грехи свои пред Богом, исповедуй пред судьёю, молясь, если не языком, то памятью, таким образом ищи помилование. Если ты будешь постоянно содержать в памяти грехи свои, то никогда не будешь злопамятствовать на ближнего. Не говорю, если ты будешь только сознавать, что ты грешник. Это не столько может смирить душу, сколько сами грехи, исчисляемые порознь. Постоянно имея их в памяти, ты не станешь ни злопамятствовать, ни гневаться, ни злословить, ни надмеваться, ни впадать в те же грехи, и сделаешься более крепким к совершению дел добрых. Видишь ли, сколько благ исходит от памяти грехов? Поэтому начертаем их в умах наших. Знаю, что душа отклоняет от себя столь неприятную память. Не будем принуждать, будем заставлять ее. Лучше ей теперь пострадать от памятования о грехах, нежели в то время, от наказания за них. Ныне, если ты будешь помнить о них, постоянно исповедовать их пред Богом и молиться о прощении, то скорее истребишь их. Если же забудешь их ныне, то поневоле вспомнишь их тогда, когда они будут обнаружены пред целой вселенной и объявлены пред всеми, и друзьями, и врагами, и ангелами. «Ибо не Давиду одному сказал Господь: ты сделал это тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем, но и всем нам. Ты боялся, — скажет он, — людей и стыдился их более, нежели Бога. Ты не думал о всевидящем Боге, а стыдился людей, ибо страх твой — только глаза человеческие. За все это ты отдашь отчет». Я обличу тебя, обнаружив пред глазами всех грехи твои. А что это справедливо? То есть, что в тот день обнаружатся грехи всех нас, если мы ныне не истребим их частым о них памятованием. Послушай, как обнаруживается жестокосердие и нечеловеколюбие тех, которые здесь не были милостивыми. «Алкал я, — говорит Господь, — и вы не дали мне есть». Когда говорится это? В уединенном ли и тайном месте? Нет, но когда? Когда приидет Сын Человеческий во славе Своей и соберет все народы, когда отделит одних от других, поставит их по правую свою сторону и по левую, тогда и скажет вслух всех: «Алкал я, и вы не дали мне есть». Вспомни еще, как пять дев услышат пред всеми: «Не знаю вас». Пять и пять здесь означают не числом только пять, но всех злых, жестоких и бесчеловечных дев, равные тех, которые не таковы. Также и зарывший один талант в землю услышал при всех, и при тех, которые принесли пять, и при тех, которые принесли два таланта, лукавый раб и ленивый. И не словами только, но и делами он тогда обличит их, как и евангелист говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». Общее будет воскресение всех, и грешных, и праведных. Всех вместе будет судить судья. Представь же тех, которые в скорби и печали будут ввергаемы в огонь, тогда как другие будут увенчаны. «Приидите, — скажет он, — благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. А другим: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Будем не только слушать эти слова, но и начертывать их пред глазами нашими. Представим, что он сам теперь явился пред нами и говорит это, и что мы ввергаемся в тот огонь. Что мы почувствуем в душе? Чем утешим себя? А что тогда, когда будем разделены на две стороны? Что тогда, когда будем обвиняемы в похищении чужого? Какое скажем оправдание, какое благовидное извинение? Никакого. Но неизбежно повлекут нас, связанных и с поникшими головами, в отверстие горящих печей, в огненную реку, во тьму, на бесконечные мучения, и не будем иметь никого, кто бы избавил нас. Ибо невозможно перейти отсюда туда. Великая пропасть, скажут праведные, между нами и вами. И даже если бы они желали, и тогда невозможно перейти и подать руку помощи, но неизбежно будем мы гореть вечно, и никто не поможет нам, хотя бы то был отец или мать, или кто-нибудь другой, даже имеющий великое дерзновение пред Богом. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Итак, если нельзя полагать надежду спасения на другого, а только на самого себя, после человеколюбия Божия, то увещеваю вас, будем делать все, чтобы жизнь наша была чиста и поведение безукоризненно, чтобы нам с самого начала не допускать никакого осквернения, а если допустим, то не будем предаваться усыплению после осквернения, но постоянно очищать нечистоту покаянием, слезами, молитвами, милостынею. А что скажешь, если я не могу творить милостыню? Но ты имеешь чашу воды, как бы ты ни был беден. Ты имеешь две лепты, в какой бы бедности ты ни находился. Ты имеешь ноги, чтобы посетить больных или сходить в темницу. Ты имеешь кровлю, чтобы принять странников. Нет, поистине нет никакого оправдания не творящему милостыни. Об этом часто мы говорим вам, дабы хотя несколько иметь успеха от частого повторения. Говорим: заботьтесь не столько о благодетельствуемых, сколько о вас самих, ибо им вы даете благо здешнее, а сами получите за то благо небесное, которых досподобимся все мы благодатью и человека любим, Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Вы слушали чтение избранных поучений святителя Иоанна Златоуста. Далее в программе беседы преподобного Варсонофия Оптинского с духовными чадами. У микрофона ведущий Александр Андрианов. В бытность свою в Мукдене познакомился я с инженером, который проводил туннель в горах. Фамилия его была Разгильдеев, хотя характером он совсем не соответствовал своей фамилии. Предок его был татарский князь Урусгильдеев, перешедший затем в подданство к московскому князю. Разгильдеев был человеком всесторонне образованным, окончил университет по двум факультетам, медицинскому и филологическому. И этого ему показалось мало, пошел на факультет путей сообщения, окончил, захотел учиться искусствам. Отец его был богат, сын единственный, ну и представлена ему была полная свобода. Поехал в Италию учиться пению, у него выявился прекрасный голос, и он стал артистом. Занялся музыкой и, вернувшись в Россию, кончил консерваторию. Говорил он на 9 языках. Несмотря на такое обширное образование, Разгильдеев чувствовал некую неудовлетворенность и стремился учиться дальше. Мы с ним часто беседовали. Уйдем, бывало, в горы и говорим, говорим. Один раз он спросил меня: «Скажите, батюшка, отчего это сквозит такая грусть и неудовлетворенность в произведениях наших писателей? Замечается это и в сочинениях известных композиторов Бетховена, Мендельсона, Мейербера. От того, что живут они не той жизнью, которую предписывают евангельские заповеди, вы думаете? А слыхали ли вы известного кантора Варшавской еврейской синагоги, которая получает 50 тысяч рублей в год? Да за что же так много? За чудный голос. Да я вам сейчас воспроизведу. И завел граммофон. Боже, что это было за беспредельное отчаяние, мрак и ужас? Ад в душе. Состояние вполне понятное для души отвергнутого Богом народа. Апостол Павел говорит о евреях, что остаток их спасется, но евреи, не обратившиеся ко Христу, будущие насельники ада. Может ли у них быть истинная радость, когда они и здесь, на земле, находятся в мрачном подвале, каковым является их еврейская вера. Пение кантора навело на меня уныние. После этого пришлось услышать наш православный церковный хор. Пел маленький любительский хор, а дирижировал им один почтамтский чиновник, человек глубоко верующий. Была ночь, ярко светили звезды, в воздухе было тепло и тихо, и только ветерок слегка колебал верхушки деревьев. И в этом затихшем воздухе вдруг разлились спокойные и умилительные звуки церковного пения. Пели канон. Не помню, какого гласа, но никогда еще эти напевы не казались мне столь пленительными. Действительно ли хорошо пели, или мне только показалось, после полного отчаяния пения варшавского кантора, не знаю. Только я долго простоял, внимая пению. Однажды Разгильдеев сказал мне: «Батюшка, хочу еще научиться, но не вполне решил, чему именно. Что вы мне посоветуете?» «Есть одна великая наука, которую необходимо вам изучить». «Ах, это вы, наверное, говорите об астрономии. Это действительно интересно. Я одно время хотел поступить в Пулковскую обсерваторию». «Нет, я говорю про другое». «Так вы, может быть, думаете, что мне нужно заняться изучением восточных языков? И об этом я думал. И хотел поступить в Лазаревский институт. Ну, зачем же туда, когда и во Владивостоке есть такой институт?» «Да, но в Москве программа шире». «И это не то». «Так какая же наука? Не томите, батюшка, скажите». «Наука — это великая. Наука о спасении души и достижении Царства Небесного. Вот за это вам надо взяться». «Да, положим, это верно. Только как? Постов, например, соблюдать я не могу. А вы пробовали?» «Положим, что нет». «Вы скажете, ходите в церковь, а, откровенно говоря, она меня нисколько не удовлетворяет. Я, правда, люблю вашу службу. Вы служите без вычурностей, просто. Но впечатление это на меня не производит». «Вы верите в Бога?» «Да, или хотел бы, по крайней мере, веровать. Догматы церкви я признаю все целиком, но как обрести действительную веру?» «Такую веру можно обрести, только исполняя все заповеди Христовы. В Евангелии от Иоанна Господь говорит: „Испытайте мое учение и увидите“». Вот что нужно посоветовать каждому верующему. Испытайте и увидите. Бог ли Христос или великий пророк, философ? Такие беседы бывали у нас часто. Не знаю, что теперь стало с Разгильдеевым. Года 3 тому назад я писал ему, но ответа не получил. Подобные беседы вели мы с доктором Валяшко. Это тоже был человек ищущий, но таких людей было немного. С иными невозможно было вести духовные разговоры, слишком сильно прилепились эти люди к земле. «И что вы там говорите?» — скажут. «Давайте лучше выпьем да закусим». В низменных удовольствиях полагали они всю свою жизнь, не допуская даже мысли, что могут существовать иные радости, иные восторги. А происходит это от огрубления души, от полного незнания Евангелия, от равнодушия к церкви. Когда я был в гимназии, в моем классе были два товарища, отчаянные шалуны. В общем, они были добрые малые, и их шалости никогда не были скверными. Незаметными стали их прежние выходки, когда все свободное от занятий время они посвятили чтению. Спросишь, бывало, что ты читаешь, и получишь ответ Пушкина, Никитина и других наших великих писателей. Под влиянием чтения даже лица у них изменились, сделались более серьезными, осмысленными. Если чтение великих писателей так облагораживает душу, не более ли облагородит и осветит ее чтение Слова Божия и святых отцов? Проникновение в Священное Писание вводит человека в глубину богопознания и дарует ему такое блаженство, с которым не может сравниться никакая земная радость. Внешний мир с его красотами благотворно действует на человека, и душа, способная наслаждаться красотой мира, есть душа возвышенная. Но человек, достигший совершенства, созерцает в душе своей такую красоту, перед которой видимый мир ничего не стоит. Господь сказал про душу человека, любящего Бога: «К нему придем, и обитель у него сотворим». Непостижимо, как это в маленьком сердце помещается сам Господь. А где Господь, там и рай, там и Царство Божие. Царствие Божие внутрь вас есть. На горе Афонской много православных монастырей. Немало там отшельников, подвязающихся в пещерах и скалах. У одного отшельника была пещера на высокой горе. Из нее открывался чудный вид на Средиземное море, на покрытые роскошной растительностью берега, отдаленный Родос. Ночью миллионы звезд загорались на небе, и луна обливала все своим серебряным светом, а подвижник уходил вглубь пещеры своей и не хотел ни на что это смотреть. Красота видимого мира уже не трогала его душу, созерцавшую красоту мира невидимого. В Киево-Печерской лавре жил один подвижник, который единственное окно своей кельи заставил образом, чтобы видимый свет не мешал ему созерцать невидимый. Я знал одного юношу, который страстно любил музыку. Когда начинался концерт, он садился в отдалении, закрывал лицо руками и весь погружался в слушание любимой музыки. Не желал ни видеть, ни слышать ничего постороннего. Но к Священному Писанию и молитве мы привыкаем, и они уже не действуют на нас, грубеет сердце наше. Великий древнегреческий математик Пифагор был в свое время известным астрономом. Он является автором долго существовавшей гипотезы о планетной системе. Пифагор предполагал, что Земля занимает центральное место в мировом пространстве, а около нее вращается 7 планет. Все планеты составляют гамму. При вращении они издают чудную музыку, но мы ее не слышим, так как привыкли к ней с младенчества. Но не будем только слушателями божественных слов нашего Спасителя. Будем стараться по силе исполнять Его заветы, и Господь не презрит труды наши, и в наше сердце придет Царствие Божие, и радости наши никто же возьмет от нас. Аминь. И в завершение программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Бог есть простое, совершеннейшее существо, то есть чистейшая святыня, чистейшее добро и правда. Чтобы быть в единении с Богом, чтобы быть одним духом с Ним, ибо мы от Него, нужно по благодати Его стяжать в себе совершенную простоту добра, святости и любви. Все святые, сущие на небесах, очищены кровью Сына Божия, Духом Святым, и ни тени греха в себе не имеют. Для того они и подвязались сами в этой жизни, для того мучились плотью, чтобы очистить себя от всякой скверны плоти и духа и творить святыню в страхе Божием, чтобы соединиться навеки с тем всеблаженным существом, которого существо есть святыня. Для того и теперь стоит в мире Церковь Святая со всеми ее учреждениями, для того богослужения, таинства, обряды, для того посты, чтобы очищать и освящать чад Божиих ради соединения с Оным всеблаженным существом в Троице славимым Отцом, Сыном и Духом Святым. Ты просишь у Господа, чтобы тебе любить Его любовью, как смерть крепкою, или до смерти. Внемли. Вот Господь посылает тебе лютую внутреннюю болезнь, приближающую тебя к самой смерти. Не ропщи же на Господа, но терпи ее мужественно, с благодарением Господу за это отеческое его посещение. И это будет значить то, что ты называешь любовью к Богу, как смерть крепкою. И при сильных ударах или корчах болезни уповай, что Бог не только от болезни, но и от самой смерти силен избавить тебя, если Ему угодно. Не пощади, не возлюби для Него тело своего тленного, но отдай его добровольно и всецело Господу, как Авраам сына своего Исаака во всесожжение, в волю наказующего тебя Господа, не теряя веру в благость Божию, не упадая духом, не давая и устами безумия Богу, якобы неправедно тебя так сильно наказующему, и ты принесешь великую жертву Богу, как Авраам или как мученик.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.